Это подкаст SBS на русском языке.
Добрый день, уважаемые слушатели. Информационные площадки пестрят идентичными вопросами и разнообразными ответами на тему отношений России и США. Суть вопроса такова. Теперь, когда над Трампом не висит обвинение в сговоре с Россией, есть шанс обнулить многое в наших отношениях. И рискнет ли Трамп на это улучшение отношений? Среди многих размышляющих над этим вопросом и главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков.
Много изменилось за это время, и отъезжать сложно. Америка консервативная страна, многие решения принимаются, и в свое время в 72-м году приняли, в 74-м поправку Джексона-Веника запрещала какие-то технологические ограничения на торговлю высокими технологиями между Советским Союзом и США, и она длилась. Уже Советского Союза не было. Уже евреи все уехали, кто хотел. А поправка жила, поэтому там же много было решений принято Конгрессом, запрещающих Трампу единолично отменять какие-то санкции. Поэтому я не думаю, что, не знаю, мне кажется, инерция закручена антироссийская очень сильная.
Константин Ремчуков резюмировал сказанное тем, что российской власти надо подумать, как восстановить доверие с тем, чтобы это действительно были межгосударственные отношения, в которых стороны следуют определенным принципам, принятым в приличном обществе. Главный редактор журнала New Times Евгений Альбац, недавно вернувшийся из Соединенных Штатов, наблюдал этот процесс, что называется, изнутри, чем и поделился как в своих статьях, так и в интервью на YouTube.
Мало кто рассчитывал на то, что доклад Мюллера докажет сговор между штабом Трампа и Россией. Спецпрокурор Мюллер и его команда не зафиксировали, что Российская Федерация, российские спецслужбы вмешивались в выборы в Соединенных Штатах Америки. Это зафиксировано, это один из выводов, который был сделан. Не зафиксирован сговор. Понятно, что у Трампа очень хорошие и дорогие юристы, поэтому, собственно, так я понимаю, опять надо читать доклад, что команда Мюллера не сумела найти доказательств, которые выдерживают проверку в суде. Конечно, разочарование, оно очень считывается из репортажа американской прессы. Надежда американских интеллектуалов, что кажется, что Трамп, он как бы поставлен чужой страной, которая таким образом добилась, значит, своего президента, вот эта надежда и оказалась полностью разрушена.
Евгений Альбац рассказал, что недавно вышла очень интересная книга профессора Гарвардского университета Стивена Левицкого, которая называется «Как умирает демократия», где он пишет о том, что страна совершенно разделена, что партии воспринимают друг друга не как соратники по выведению системы из кризиса, а как враги. Экономист Сергей Алексашенко, который регулярно общается с российскими журналистами по скайпу из США, тоже свидетельствует о внутриполитической борьбе в Штатах, не касающейся России.
Мне кажется, что все, что будет проходить дальше, это уже внутриполитическая борьба в Америке. Вот на самом деле, обратите внимание, да, что разговоров о том, что Мюллер не прав в том, что не было сговора между Россией и Трампом, вот эта тема исчезла. Все, да, ее все приняли. И все согласились с этим выводом. Его никто не оспаривает. Да? То есть в этом отношении вот проблема для Трампа, которую его обвиняли с самого начала, еще практически там с первого дня после его победы, да, что ты сговорился с Россией, что тебя Россия поддерживала, что ты там агент Кремля, вот эта тема исчезла окончательно. Да, ее зачеркнули. Это уже точно совершенно не касается России, это не касается внешней политики. Это внутриполитическая борьба в Америке с прицелом на выборы 2020 года.
Объявленный уход со своего поста президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, пробывшего у власти 30 лет, безусловно, вызвал резонанс в кругах общественности в России. Тема эта и по сегодняшний день не исчезает из информационной или дискуссионной повестки дня. Коротко с политической биографией Нурсултана Назарбаева нас познакомит Алексей Нарышкин, журналист «Эхо Москвы».
Своим политическим долголетием Назарбаев обязан поправкам к Конституции и, конечно, на народу Казахстана. Благодаря всенародной поддержке у президента всегда был феноменальный результат на выборах. За него отдавали более 90% голосов, а главный закон страны позволял ему переизбираться бесконечное количество раз. Президентом независимого Казахстана Назарбаев стал 1 декабря 1991 года. За почти 30 лет глава государства успел немало. К его заслугам относят переход к рыночной экономике, всевозможные реформы, перенос столицы в Астану, отказ от ядерного арсенала, а также умение обходить межэтнические противоречия. Оппоненты говорят, в свою очередь, о давлении на бизнес и оппозицию, коррупции и о культе личности, которое установился в стране за время правления Назарбаева.
С большим одобрением об уходе Назарбаева отозвался его соратник, бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич.
Как он поступил, мне нравится. Думаю, что для Казахстана он сделал очень много, особенно отстаивая свои интересы у великой России, которая устами своего предводителя говорила, что раньше такого государства Казахстан не было. Так вот, благодаря Назарбаеву такое государство есть. И хорошо, что он сам 30 лет правил, сложил полномочия. Понимаете, он соответствует некоторым качествам меритократии, то есть власти достойных. И вот этим своим жестом для меня он, в общем-то, в значительной мере стал значительно большим меритократом, чем другие.
Естественно, шаг казахстанского лидера интересует российских политологов в связи с вопросом, какой вариант выберет Владимир Путин. Вот как размышляет на эту тему публицист Леонид Рцеховский.
Я думаю, что Путин уйдет в 2024 году и не будет никаких фортелей с Госсоветом, с Советом обороны, с Советом безопасности и так далее. Но у Путина, конечно, ситуация гораздо тяжелее, чем ситуация Назарбаева. И вот по какой причине. Он, как известно, сделал все, чтобы максимально противопоставить себя Западу. И это чревато в двух отношениях. Первое отношение, значит, Назарбаев абсолютно легитимный человек во всем мире, если он завтра-то хочет поехать. Зачем-то читать лекции о чем-то в Кембридж или в Гарвард, его примут вполне с распростертыми объятиями. Для Путина этот вариант исключен. Но это ерунда. Есть гораздо худшее дело. А худшее дело заключается в том, что, как я говорил, политику Назарбаева менять в Казахстане никто не будет по той простой причине, что в целом она абсолютно разумна, там нечего менять. Так, альтернативы ей по большому счету нет. Можно вести какие-то экономические реформы, да. Но политически там менять особо нечего. Что же касается Путина, то его политику вынужден будет поменять любой его преемник. Кого бы он ни назначил. Потому что эта политика зашла в абсолютный тупик. Потому что выдержать еще 10 лет глухой конфронтации с Западом, не имея никаких союзников на Востоке, потому что Китай нам совершенно не союзник, никаких обязывающих союзов у нас с Китаем нет. Конфронтации без единого смысла. Конфронтации вообще ни о чем, просто на пустом месте. При этом ожесточенная конфронтация со всеми соседями, Украина, Прибалтика, Польша. Ни один преемник просто не потянет это удовольствие.
Кто не спрятался, мы не виноваты. Или очередное громкое задержание. Во вторник, 26 марта, был задержан прилетевший к своему другу Дворковичу из Италии экс-министр открытого правительства Михаил Абазов. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве. По версии следствия, его обвиняют в похищении 4 миллиардов рублей. Политический обозреватель Антон Орех комментирует арест Михаила Абазова.
Не будем считать задержание Михаила Абызова примером борьбы государства с коррупцией или жульничеством высокопоставленных чиновников. Это очередная история айсберга, у которой большая часть скрыта от нас под толщей мутной воды. Кто-то с кем-то борется, кто-то под ковром гоняет враждебного бульдога и бьет кого-то за кулисами сковородкой по башке. Пока в этой истории есть просто несколько занимательных деталей. Абызов либо полный кретин, либо получил полные гарантии, что приезд в Россию ничем ему не грозит, несмотря на идущие разбирательства. Значит, выманить его сюда должен был кто-то, кому он должен был поверить вопреки всякому здравому смыслу. Дело, по которому тягает бывшего министра без портфеля в закрытом открытом правительстве, не очень свежее. И вполне возможно, дело реальное. И таких дел там полно. Если не на каждого министра или губернатора, то через одного. Почему именно следователи стали в России главными специалистами по оценке активов? Не было ли здесь конфликта? конфликта интересов Абызова как министра и Абызова как бизнесмена. Но еще раз говорю, даже если дело реальное и Абызова реально есть за что брать, закрутилось все не ради борьбы за закон и справедливость, а для чего именно, мы поймем по следующим ходам в этой партии.
Политолог Станислав Вилковский, как всегда, имеет свой отличный от других взгляд на ситуацию.
С Михаилом Абызовым произошло то, что должно было произойти. А зачем он приехал в Российскую Федерацию, кому он поверил, что его не посадят? У меня всегда на эту тему есть только одно предположение, что когда ты очень долго находишься в системе власти, у тебя много денег, у тебя происходит то, что в строительной терминологии, капитального строительства, называется отвал башни. Михаил Абызов поставил сам Михаил Абызов, естественно, потому что, во-первых, он один из кошельков Дмитрия Анатольевича Медведева. Смотрите, Владимир Владимирович очень любит Дмитрия Анатольевича, поэтому он последовательно уничтожает центр его автономного самостоятельного финансирования. По принципу «спички детям не игрушки». Дмитрий Анатольевич, зачем тебе деньги? Я тебе все дам, если надо будет. А если будут самостоятельные деньги, то, значит, возникнут незрелые амбиции. Может быть, подсидеть меня? Особенно, если с твоим приходом вместо меня отменят санкции или смягчат их? Никаких.
На этом я прощаюсь с вами, друзья. Сегодняшний дайджест подготовил Марина Чернов специально для радиостанции SBS.
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 SBS Radio.
Больше интересных историй и интервью вы найдете на веб-сайте sbs.com.au/russian.